ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Пятая песня Шримад Бхагаватам, 18 глава, молитвы жителей Джамбудвипы, текст 7. Здесь санскрит в прозе. Мы будем читать сразу перевод стиха. Прабхаджан Прабху, если ты хочешь, прочитай санскрит.
Хорошо. Хари варше чапи Бхагаван Нарахари рупе насте татрупа грахана нимиттам уттарадра бидхасе татдайтам рупам махапуруша гунабхаджано махабхагавато дайтя данава кула тирти карана шила чарита праладо Авьявадхана нанья бхакти йогена сахатат варша пурушайр упасте идам чуда харати.
Перевод стиха. Шукадева Госвами продолжал. О царь, Хари Варша – это обитель Господа Нарисимхадевы. Позже, в седьмой песне Шримад Бхагаватам, я расскажу тебе, как Господь принял облик Нарисимхадевы ради Махараджи Прахлады. Махараджи Прахлада – лучший из преданных, обладает всеми добродетелями, что присущи великим душам. Благодаря его замечательным качествам и деяниям все его падшие родственники, демоны, были спасены. Господь Нарисимхадев очень дорог этому возвышенному преданному. Вместе со своими слугами и всеми жителями Хари Варши Махарадж Прахлада поклоняется Нарисимхадеве, повторяя следующую мантру. Итак, здесь говорится в этом тексте о Нарисимхадеве. Есть такая форма Господа. И также упоминается, что позже будут раскрыты причины явления этой формы. Значит, у каждой формы, у каждого аватара есть какая-то причина, побуждающая принять Господа ту или иную форму. И, с другой стороны, такой причины быть не может, кроме него самого. Вот это интересный момент. Это, ну, эту книгу Шримад Бхагаватам очень сложно понять даже полубогам. Каким образом Господь, причина всех причин и превосходящий всех и вся, он убегает от мамы Ишоды в страхе. Более того, она догоняет и связывает его. Итак, что, причина страха? Есть у Господа причина страха, но если он причина всех причин, то как понять эти отношения? Здесь опять мы сталкиваемся с этой ачинтья пхеда-пхеда таттвы, что есть единство и различие с Господом. В материальном мире мы знаем только отличие нас от Бога. О единстве, ну как бы говорят философы, и именно к этому все сводится вся духовная как бы философия современная. Все говорят о единстве в основном. Но никто толком не знает, что такое единство с Богом. Преданный может повелевать Господа. Но это единство. При этом он остается причиной всех причин. Господь. Не сам преданный, а Господь. То есть причина всех причин включает в себя много энергии и живых существ. Освобожденные души они входят в причину Господа. В нем находится. Это единство. Причина и единство также существует. А здесь в материальном мире причинное различие существует. Да? Я сам хочу быть причиной. Появляется много таких как бы, вот, факторов независимых. Все обусловленные души. Поэтому все, когда говорят о духовном измерении, обычно думают о единстве. Но что такое единство в причинном смысле? Никто не знает, кроме растворения. Кроме исчезновения себя, как тоже какой-то причины, как индивидуальности. То есть это сложная тема. Эта тема раскрывается подробно именно в Бхагаватам. И здесь говорится, что есть такая форма Нарисимхадева, а позже я тебе расскажу, как Господь такой облик принимает. В чем причина? Здесь есть комментарий Шрилы Прабхупады. В молитвах Джаядева Госвами, обращенных к 10 воплощениям Господа Кришны, Кешавы, каждая строфа содержит имя Господа, например, Кешава Дрита Нара Хари Рупа, Джая Джагадиша Харе, Кешава Дрита Мина Шарира, Джая Джагадиша Харе, и Кешава Дрита Вамана Рупа, Джая Джагадиша Харе. Слово Джагад Иша указывает на Верховного Господа, Владыку всех вселенных. Его изначальный облик – это облик двурукого Кришны, который держит флейту и пасет коров. Так, здесь Прабхупада упоминает, что есть как бы изначальная форма, главная форма, двурукая форма Кришны. И в то же время говорит, что он в этой форме пасет коров, что эта форма связана с какими-то другими живыми существами. Опять же, есть какая-то как будто бы причина этой формы. То есть флейта и коровы связаны как-то вместе. Флейта и гопи тоже как-то связаны вместе. Если мы рассмотрим это как духовное единство, как причину всех причин, это будет правильно. Если мы в Кришну поместим его преданных, его флейту, коров, обитель, вот тогда мы сможем понять, что такое причина всех причин. Если мы отделим это окружение от Кришны, если мы отделим, мы не сможем понять, в чем причина. Корова причина гопи флейты или Кришна причина флейты. Кто причина чей? Чья причина? Мы не сможем понять этого. Поэтому в материальном мире невозможно найти Бога. Причина всех причин. Потому что эта причина включает в себя абсолютно все. То есть всеобъемлющая причина всех причин. Даже когда есть много других индивидуальностей и форм вокруг него, он остается причиной всех этих причин. Их действий, их мыслей, их индивидуальностей, характеров. Это то, что Брама увидел в этой лиле. Брама Вимохана лила, когда Брама впал в эту иллюзию. Он увидел, что все эти мальчики-пастушки – это тоже эманации, его эманации. То есть он знает все, причина всех причин, все пронизывающая причина, и прямо, и косвенно. Так что это сложная тема Ачинтья Пхеда Педататва. И именно об этом говорится в Шримад Бхагаватам. Брама Самхити 5.29 говорится: «Чинтамани пракарасадна сукалпа врикша лакша вритешу сурабхир абхи палаянтам лакшми сахастра шата самбрама Севьяманам, Говиндам Адипурушам, Тамахам Баджами. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, исполняющих любые желания. Он живет в обители из философского камня, окруженной миллионами деревьев желаний. Там ему с любовью и благоговением служат тысячи богинь процветания». Отсюда мы узнаем, что Говинда, Кришна – это Ади Пуруша, изначальная личность, воплощенная, воплощение Господа бесчисленное, как бесчисленные речные волны, но изначальный его облик – это Кришна или Кешава. Шукадева Госвами объясняет, что Господь Нарисимхадев явился в этот мир ради Махараджи Прохлады. То есть эта форма вечная является вот в определенных обстоятельствах, они описываются в Бхагаватам. Как эта форма проявляется? Форма гнева, на самом деле. Раса гнева. Причем безграничного гнева, неограниченного ничем. А обычно гнев, если он не ограничен в материальном мире, если он не ограничен какими-то рамками культурными, скажем, или рамками знания, контролем каким-то, он разрушителен. И обычно используется этот гнев в конце творения. В конце творения. То есть Господь гневается, Санкаршана. Он гневается, потому что живые существа в этом мире не собираются возвращаться к Богу. Даже в конце творения, по истечении огромного количества времени, они не собираются возвращаться к Богу. То есть, что не соответствует его воле, он впадает в гнев. Этот гнев Санкаршины переходит в Шиву. Шива воспринимает, он пробуждается из медитации в этот момент. И именно это его как бы вот роль. Проявить вот этот безграничный гнев Санкаршины. Из него исходит 11 рудр. Все в таком же настроении. И они разрушают всю Вселенную, все полностью сворачивают. Но до этого момента гнев находится под контролем. Вы помните, когда Господь Шива явился в этот мир из гнева Брамы, он был неуемный, неконтролируемый, опасный. И Брама сказал ему: ничего не делай, садись в медитацию, прекрати все. И так он сидит в медитации. Этот гнев находится в неком, как бы, неком контроле, духовном контроле. На самом деле, если мы обретем некоторое сознание Кришны, ну, более-менее, да, в значительной степени, мы тоже будем испытывать гнев, глядя на образ жизни людей, на все эти невежественные поступки, странные, на этот атеизм. Мы тоже будем видеть это как анартху, великую-великую анартху. И поэтому иногда приходят сюда такие проповедники, как Шрила Прабхупада, говорят об этом, что это анартха. То, что вы делаете, то, что вы думаете, то, как вы ведете себя, как вы строите эту жизнь, как вы враждуете между собой, это все анартха, это все несовершенство, это животное существование. Это люди, которые обрели сознание Кришны, они могут гневаться, но в связи с шастрами, для пробуждения живых существ. Итак, Вселенная тоже создана для того, чтобы пробудить живые существа. Но когда они не пробуждаются, не хотят пробуждаться, остаются в мае, тогда Господь Шива, воспринимая гнев Санкаршины, разрушает эту Вселенную. Затем снова начинается новый виток, подобный этому. А, то есть гнев неконтролируемый разрушает. Контролируемый направляет. Так же, как, скажем, пастух, овец, куда-то направляет, у него кнут есть, палка и такие жесткие какие-то выкрики. Так, животными управляют. Что-то вроде этого, так устроена майя. Что гнев, он также имеет свое предназначение. Но когда говорится гнев Господа, что же это такое? Он не разрушил всю Вселенную, он не нарушил этого порядка, но все же проявил этот гнев. В высшей степени гнев проявился по отношению к демонам, которые приносят сильные беспокойства и страдания преданным. Вот это истинный гнев, настоящий гнев. Есть гнев от неудовлетворения чувств. Он такой, знаете, купля-продажный. Деньги не дали, человек гневается. Деньги дали, человек благодарит. Он такой неосознанный какой-то, невежественный этот гнев. Поэтому в этом мире вот так люди балансируют, избегая каких-то столкновений, сильных, серьезных войн. Вот нужно экономику поддерживать, дать деньги, дать условия. Если здесь не хватает у нас, да, беспорядки начинаются, у кого-то отобрать можно, из чужих стран принести сюда и жить спокойно. То есть они пытаются избежать этого вот гнева, этих разрушений, этих конфликтов, этой боли, что приносит как раз гнев. Но духовный гнев очищает. Если материальный гнев призывает ну, к некой эксплуатации и постоянному балансу, да, вот равновесию, беспокойство постоянно возникает, что люди раздражаются по каждому поводу, обижаются по каждому поводу, кругом этот гнев, раздражение, кругом он как бы вот готов выйти наружу, как этот, знаете, монстр, демон. И, а духовный гнев, когда он сопровождается проповедью, когда мы говорим о Кришне, он привносит Кришну в общество. Этот гнев направлен против невежества, да, и как бы в угоду Господу, не в угоду нашим чувствам, а в угоду Господу, чтобы он был доволен. И тогда, когда он доволен, умиротворяется все. То есть задача проповеди – дать Кришну. Да, мы критикуем материалистический образ жизни, но мы даем Кришну. Тогда все уравновешивается, да, тогда в этом есть смысл. Если мы не даем Кришну, то будут серьезные проблемы, если мы кого-то критикуем без какого-то высшего смысла. Но в данном случае Господь сам пришел. Задача проповеди – дать Кришну. Но вот иногда бывает, что он сам приходит, не ожидая того. Каким образом? Прохлад Махарадж, он проповедовал демонам с глубокой верой, с такой верой, которую очень трудно описать. Говорится, что подобных преданных не существует в материальном мире. Кто, кроме Прохлад Махараджа, он олицетворяет процесс с Мараном. Ни на мгновение он не отвлекается от преданного служения, от Господа. То есть это у него врожденное было состояние. Не приобретено через садхана бхакти, как у нас мы хотим. Приобрести садхана бхакти, но у нас есть еще вторая жизнь, материальная жизнь. И они конфликтуют внутри у нас, и мы заняты этим. Мы заняты садхана, и есть материальные какие-то качества у нас, и желания. И есть садхана, есть духовные качества. И вот две личности внутри нас сейчас борются. Мы раздвоились в этой практике, да, через садхана бхакти. А Прохлад Махарадж, он уже явился в этот мир в естественной любви к Богу, в экстазе. По милости Нарада Муни это произошло, описывается как. И этот преданный, чистый преданный, он чрезвычайно дорог Господу. До какой степени, то это трудно понять. Даже читая Шримад-Бхагаватам, кто-то спрашивает, но почему Господь сам пришел, чтобы убить демона Хираньякашипу? То есть люди не понимают этих отношений Нарисимхадевы и Прохлад Махараджи. Это невозможно было кому-то прийти. Невозможно. При таких отношениях, при такой преданности Прохлада Махараджи, невозможно. Сам Господь явился. Сам, лично. Лично в гневе был. Можно сказать, что это милость Прохлада Махараджа. В каком-то смысле, потому что он так дал Господа, видите, всем демонам. Все демоны были уничтожены Господом. Это, знаете, достижение редкое. По милости Прохлада Махараджи, весь его род очистился. Но необычным образом. Господь проявил великий гнев. Он уничтожил всех демонов практически. Начиная с Хираньякашипу, главного. Отца Прохлада Махараджи. И формально, конечно же, Хираньякашипу был отцом Прохлада Махараджи, но с духовной точки зрения ничего общего между ними не было. Ничего общего не было. Прохлад сразу же узнал Нарисимхадева. А отцу он всю жизнь говорил, пожалуйста, обрати внимание на того, кто дал тебе твои ситхи, власть и все остальное. Обрати внимание, зачем ты делишь людей на друзей и врагов? В бешенство приводил отца. В бешенство приводился. Множество раз самым жестоким образом он хотел просто уничтожить сына. Сначала перевоспитать, потом в конце концов уничтожить. Такая история была. Долгая история, сложная история, страшная история. Нарисимхадев сам явился в какой-то момент, когда Прохлад Махарадж совершенно бесстрашно заявил отцу, что Господь повсюду. Повсюду. Он ничего не боялся, был абсолютно бесстрашным. Ни тени, ни сомнений не было, что Господь его защищает. Хираньякашипу в высшей степени был врагом Господа, главным врагом был во Вселенной. Такого врага Мы не можем найти за все времена истории Вселенной, как, каким был Хираньякашипу, великий враг. Он взял от Господа все, что можно было взять от этого мира. И знания, и искусство деятельности, и мистические силы. Все, 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 что, все, все энергии Господа, которые есть в этом мире, он присвоил себе. И он ненавидел Господа Вишну всей душой. То есть фактически он как бы занял его место, даже до такой степени, что Господь устранился вообще из этого мира, в сердце Хираньякашипу. Даже при помощи своих ситх он не мог обнаружить Господа Вишну. Ну, понятно, без преданности невозможно, потому что Господь недосягаем для гнева материалистов или для их исследований недосягаем материалистов. Невозможно. Но в сердце находится, да, и материалисту кажется, что это он действует, он думает, он принимает решения, поэтому он никак не может обнаружить там Господа. Но он себя отождествляет с Богом, поэтому, конечно же, он не может никак обнаружить Бога, никакими методами. И по милости Прахлад Махараджа Господь явился прямо перед ним воочию, но в странном облике, не в другой форме Шьямасундары с флейтой. Совсем не... Неожиданная форма, не четырехрукая форма с атрибутами, вот это Вишну, да, с Ваджраянти гирляндой, в умиротворенном, таком, знаете, красивом виде, в ужасном виде, угра. Ну, такую форму он никогда не видел, может быть, и видел, но забыл. Но он впервые столкнулся с этим. Он был очень удивлен. Хираньякашипу был в шоке и спросил Прохлада: «Прохлад, это твой бог? Это твой бог? Так это же животное!» Он вышел из колонны. Да, Прохлад уже видел его в колонне, говорится, еще до того, как Хираньякашипу ударил мечом или кулаком по этой колонне. То и другое утверждается. Где-то, говорится, оружием, где-то, говорится, просто кулаком. Неважно, Хираньякашипу мог делать то и другое. Его тело было неразрушимо. Мог разрушить любой материальный элемент. Камень можно было убить никаким оружием, даже оружием Брамы. Но он получил благословение Творца Вселенной. Представьте себе, что это был за материал, его тело никто не знает. И он, конечно, был абсолютно уверен в том, что он бессмертный. Таким образом, он получил бессмертие, как бы иллюзорное. Он так считал. Он просто сам не знал, какая сила вообще может разрушить его. Нет такой силы. Нет, все было проверено. Не было такой силы в этом мире. И когда Господь явился, Хираньякашипу немного испугался сначала. Даже звука, который вышел из колонны, он немного испугался, потому что звук был, ну, пронизал все оболочки Вселенной, как будто что-то треснуло. Треснуло, знаете, вот во всей Вселенной. И так явился Нарисимхадев в ужасном виде. Глаза налиты кровью, в гневе. Зубы оскаленные, язык двигался, как обнаженный меч туда-сюда, и он смотрел прямо на Хираньякашипу, понимаете? Вот этот весь гнев, всю его сосредоточенность была на Хираньякашипу. Должно быть, Господь давно о нем уже думал. Ведь Хираньякашипу тоже думал о нем с ненавистью, и Господь тоже думал о нем таким же образом, да? Они вот общались на уровне сердца. Необычная история, очень сложная история. Но с точки зрения событий все просто. Пришел Нарисимхадев и убил это зло, и все, и освободил всех преданных. Но при этом нужно понять, что Господь Нарисимхадев не является врагом Хираньякашипу. Хираньякашипу – один из вечных спутников на Вайкунтхе, слуг. Джая Виджая. Это так же описывается. Поэтому история усложняется, и мы с вами не сможем найти точного объяснения за это время. Нам придется проникнуть в эти отношения самим. Самим, воспевая святые имена, нам нужно будет развить духовное тело, духовные чувства. И тогда, возможно, мы проникнем в эту тайну воплощения Господа и о взаимоотношении с теми живыми существами, с которыми он общается, когда приходит, даже когда убивает или защищает. Все не так, как мы сегодня думаем и ощущаем в этом мире. Это гнев Господа. Он уничтожает не просто тела, уничтожает все анархии. Мы знаем, что прежде чем мы достигнем чистого преданного служения, станем приближенными к Господу, Святое Имя сначала разрушит все анархии. То есть что это? Святое Имя будет гневаться на нас. Когда вы не воспеваете оскорбительно, Святое Имя будет гневаться на нас, будет разрушать наши анархии. Это разрушение, смотрите. Это уничтожение будет. И мы, собственно, просим об этом, чтобы Господь очистил это сердце. Да, так же, как он взял когтями и разорвал Хирани Кашипу. О, Нарисимхадев, освободи меня от этих анархий. Так же, как ты разорвал Хирани Кашипу. Вот так же, разорви в клочья все мои анархии. Также Арджуна просит Бхагавадгите Кришну, о Матху Судана, убийца демона Матху, убей этот ум демоничный мой, неконтролируемый. Да, он просит, чтобы Господь проявил вот этот как бы гнев в этом смысле слова. То есть гнев Господа трансцендентен, в высшей степени благоприятный. Нет разницы между его гневом и его улыбкой. Если Хиранья-Кашипу он убил в гневе, а когда подошел Прохлад Махарадж, что Нарисимхадев стал обнимать его и плакать, проявил нежные чувства к нему, и тот и другой достиг освобождения. Потому что когда Нарисимхадев спросил, что ты хочешь, Прохлад? Смотрите, Хиранья-Кашипу он не спрашивал, что ты хочешь. Он ему просто дал освобождение, видите. Без спросу. Удивительно, видите. А Прохлад Махарадж спросил, что ты хочешь? Там он дал без таких отношений духовных, что он сам духовен, он самодостаточный, он может сделать и так. И демону он дал просто освобождение. А Прохлад Махарадж спросил, что ты хочешь? Он желает исполнять желание, вот что он хочет, сам Господь. Исполнять желание. А Прохлад Махарадж говорит, мой отец, великий грешник, освободи его от ада, от всех грехов. Тогда Нарисимхадев сказал, странная просьба, Прохлад, ты только что видел, я дал ему освобождение. Полубоги, они в страхе наблюдали эту сцену. Настолько было жутко, что даже когда Хиранья-Кашипу был убит, они стали бояться Нарисимхадева. Никто не мог даже близко подойти, даже Господь Шива не рисковал. Лакшми отпрянула, когда увидела своего мужа в таком настроении. И все полубоги обратились к Прохладу. Прохлад, ради тебя он приходил, иди к нему. Только ты можешь его успокоить. Но за этим страхом они даже забыли, что он только что дал освобождение Хиранья-Кашипу. Столько было крови, там же описывается, он все эти армии положил еще. После Хиранья-Кашипу, Нарисимхадев там не мог укротить гнев. Даже когда всех демонов уже уничтожил, он все еще не мог успокоиться, и никто не мог успокоить его. Даже смотреть на него было страшно. То есть фактически он хотел разрушить всю Вселенную вместе с полубогами. Почему? Как вы допустили такое, что мы преданные так страдали? Насколько дорог преданный? Он говорит об этом в Бхагавадгите, но насколько он предан? Мы же пытаемся понять Господа. Он всемогущий. Но насколько он всемогущий? Он говорит, преданный мне дорог. Но насколько ему преданный такой дорог? Вот это описывается в Бхагавате. Это же причина всех причин. Итак, ради Махараджи Прохлады. Отец Прохлады, могущественный демон Хиранья-Кашипу, жестоко мучил своего сына. И тот выглядел перед ним совершенно беспомощным. Поэтому, когда Махарадж Прохлада воззвал Господу, Господь в тот же миг принял облик Нарисимхадева из исполинского человека-льва и убил этого наводящего ужас демона. Кришна – изначальная личность, единственная и неповторимая. Но чтобы достать удовольствие своим преданным, или осуществить тот или иной свой замысел. Он принимает различные образы. Вот почему Джайдева Госвами, описывая разные воплощения деяния Господа, в каждой молитве произносит имя изначальной личности Бога. Кешавы. Кешава, да? Кешава Дрипта Нарахари Рупа. Джая Джагадиша. Хари. Также Кешава Дрипта Мина Шарира. Кешава всегда говорит. Вот такой на сегодня текст и комментарий. И здесь описывается эта область. Здесь Джамбудвипа описывается области Джамбудвипы. И в разных областях Джамбудвипы поклоняются различным формам Господа. Их очень много, этих религий, форм поклонения, форм обращения к Господу, разных настроений, конечно же. Вся Вселенная, она вот пронизана этой культурой, этой дхармой, воплощениями Господа, которым поклоняются здесь. Здесь им поклоняются обычно через арча виграху, через материальные элементы. Создают эту форму из материальных элементов. Господь проявляет себя внутренним образом. Никто, может быть, не видит, чтобы форма двигалась. Это редкое исключение. Она стационарно установлена. Пуджарии служат. Преданные приходят в храм, поклоняются. Но внутренний смысл понятен становится всем. Присутствие Господа ощутимо очевидно. Только для тех, кто поклоняется. Кто-то не поклоняется, ничего этого не видит. Видит просто форму, каменную или металлическую форму. Многие думают, что это идолопоклонство. Если такие люди приходят в храм, они обычно сильно препятствуют этим отношениям. Поэтому в многих храмах Индии западных людей не пускают. Именно по этой причине. Что они смотрят глазами зависти, они считают, что это какое-то идолопоклонство, то есть совершают какие-то оскорбления. Чтобы этого не было, они не пускают туда храм. То есть берегут это настроение, берегут эти отношения, они очень бережно охраняют. Так что не все храмы, они открыты. Но в век Кали храмовое поклонение, но пришло в упадок, поэтому это не так сейчас важно даже. Сейчас даже практикующие, преданные, не все могут общаться с храмовыми божествами. У всех есть такая вера. Но у нас есть святое имя, и это мы все знаем. Это мы быстро мы можем ощутить, почувствовать, да, вот, благотворное вот, влияние воспевания. Сразу же, практически за один раз, может быть. Это век Кали рекомендовано. Затем, конечно же, если мы воспеваем должным образом святое имя, если мы принимаем это как садану, как усилие, не просто как развлечение, то, несомненно, форма открывается. Это следующий этап. Открывается форма Божия, становится понятным, как это устроено, каким образом. Ведь Господь на самом деле, Он везде и всюду, в любом камне, в любом куске металла, и в воздухе, и в пространстве, и за пределами этой планеты, и в моем уме, да. Каким образом здесь проявляет себя? Через что? Да, вот арча виграха, самая милостивая форма, говорится, из всех этих форм, арча виграха и всех аватар, она проявляется через материальные элементы. Прабхупада очень-очень ценил пуджари в храме, считал их уже освобожденными душами. Они уже общаются с Господом. Никаких сомнений в этом нет. Если следовать правилам пачаратрики, если человек из садана бхакти, если он поддерживает стандарты чистоты, пунктуальность, он уже живет с Богом. Все. Все, он достиг уже совершенства, считается. Как наши братья, известные по всему миру, Джанивасы Панкаджанкри, который недавно ушел, совсем на днях ушел, покинул этот мир. Сколько преданных, да? Весь мир говорит о нем сейчас. Вспоминает. Что они делали? Они служили божествам. Но как служили божествам? Глядя на них, можно было понять, что божество живое. Просто глядя на них, как они это делают, может, понятно было любому человеку, что это отношение. То есть это очень важный момент. И Прабхупада, конечно же, состроил храмы. И Бхактисиддханта Сарасвати строил храмы, чтобы божествам поклонялись. Но также нужно в знании, да, поклоняться и Для чего? Чтобы в храме изучали Шримад Бхагаватам, что раскрываются эти игры и качества, и форму деяния Шримад Бхагаватам. Особенно его окружение важно, преданных. Особенно важно, потому что Нарисимхадева понять невозможно, не учитывая преданность Прахлады Махараджи. Это нельзя. Это аппаратка серьезная. Не разделяются эти две вещи. Преданные чистые и Кришна неразделимы, неотъемлемы друг от друга. Поэтому мы поклоняемся Рада Кришне, Кришна Баларам. Всегда есть окружение. Вриндаван — это великое окружение. Там все деревья преданы Калпаврикши. Здесь говорится из Брахма Самхиты эти тексты, что там миллионы деревьев Калпаврикши. Это тоже все великие преданные. И богиня удачи, там великие все преданные, все привязаны к Кришне. А Кришна иногда сам приходит в этот мир, представьте, как на Нарисимхадеве, чтобы убить Хираньякашипу, защитить своего одного преданного. Либо приходит другим преданным ко всем в форме арча виграхи. Фактически у всех преданных, кто повторяет мантру серьезно, у всех дома есть алтарь божества, как правило, и не одно даже. Раскрываются эти отношения, раскрываются. Я помню, Прабхупада, по-моему, хотел, чтобы деревянные божества Гауранитай были в каждом доме в западном мире. Что-то он такое говорил, я слышал от Рахинисута Прабху. И тогда преданные думали, как это осуществить теперь технически, да, это нужно большое количество божеств. Может быть, грузовые самолеты там как-то вот. И нужно много сделать этих муртий. Но это означает, что Прабхупада видел, что со временем люди, они захотят поклоняться божествам у себя дома. Каждый домохозяин, собственно говоря, его дом мертв без божеств. Если вы установили божества в своем доме, поклоняйтесь им. То уже в другом доме, где нет божеств, вы видите, что дом просто мертв. Там пусто. Там только мебель стоит, там какие-то люди сидят. Но там пусто, там нет никаких духовных отношений. То быть не может такого. Но дом, где установлены божества, все освещается. И день, и ночь, и все такое, все освещается. Это удивительно. При этом Господь абсолютно не мешает нашему существованию. Не вмешиваясь туда, это делает. Не нарушая обычного течения наших дел. Вот. Но иногда нарушает, как в случае с Хираньякашипу. Все-таки он убил его. Вмешался Господь, видите, нарушил все-таки. Оказался не беспристрастным, как этот демон и обвинял его в этом. Он не беспристрастный. Он знал его как не беспристрастного. Он явился к нему как не беспристрастный, ведь он выполнил его желание. В чем виноват Господь? Он явился в той форме, в которой Хираньякашипу понимал его. Он гневался на Господа, и он также получил гнев. Но, конечно, это все было трансцендентно. Это была такая удивительная лила. Очистилась вся вселенная. И до сих пор мы поклоняемся Нарисимхадеву. В Германии это считается самое древнее место поклонения на планете в Европе. Потому что там была обнаружена пещера, и там Нарисимхадев установлен, никто иной. Нарисимхадев. Сейчас преданные пытаются договориться с властями, чтобы там проводить службы. И для туристов также, чтобы это место было открыто. Чтобы все видели, что это место поклонения, оно вот возобновлено в Германии. Только в единственном месте в мире, представьте себе. Это же очень престижно. Иметь Господа у себя дома, знаете, это очень престижно. И всем говорить, это у меня Бог живет дома, смотрите. В моем доме Бог. Все задумываются об этом. Вот мы немного поговорили в соответствии с текстом. Пожалуйста, дорогие преданные, что мы сегодня обсудим с вами.
Спасибо, Чайтанья Чандрачара Прабху. Вы сегодня говорили о том, что есть причина, почему Господь является, принимает ту или иную форму. Но мы сегодня говорим о форме Нарасимхи. Господь принял. А потом мы сказали, что удивительно, есть причина принятия формы. Вместе с тем он является причиной всех причин. И эта фраза ваша заставила меня задуматься, и я подумал, скорее всего, причина заключается, наверное, в том, что Господь Бхактаватсала, потому что у Него все есть, в нем, у Него нет никаких недостатков, имеется в виду в чем-то, что он, в чем он нуждается. Он аптакама, означает, что все его желания исполняются. Вот. У него тут, как в комментарии говорится, миллионы сахастра шата самбрава севьяманам лакшми служат ему. Поэтому ему ничего не нужно делать. Если он что-то делает, то это исходит из того, что он испытывает огромное счастье. И счастье заключается его в том, что он доставляет радость своим преданным, защищает своих преданных. И вот, наверное, причина, глубинная причина, что он любит своих преданных, Бхактаватсала. Поэтому он принимает те или иные формы. И вторая вещь, которую я хотел тоже отметить, интересно, гнев. Вы говорили о гневе. Есть гнев, который берет начало в гунах материальной природы или, как в Бхагавад-гите говорится, неудовлетворенные вожделения. И интересно, я читал недавно стих, об этом говорят полубоги, в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Они говорят, что даже великие, великие аскеты, стоики, которые совершают аскезы, вот, зимой стоят в проруби в холодной воде, летом сидят под палящим солнцем вокруг костра. Вот, они таким образом хотят достичь освобождения. Серьезные лишения, аскезы. А потом они тонут, представляете, тонут в лужице размером телящего копытца в своем неудовлетворенности или гневе. Вот, они вроде бы преодолевают океан, круговорот рождения смерти, а потом в конце тонут в лужице собственного гнева. То есть из этого можно сделать вывод, что до тех пор, пока мы не соприкоснемся с процессом бхакти, с вайшнавами, и не начнем трансформировать вожделение в любовь, а любовь возможен, когда мы, наверное, соприкоснемся именно личностной формой Господа в разных формах и в особенности в форме Сваян Бхагаван Шри Кришны. И также хотелось бы, чтобы вы, может быть, немножко раскрыли праведный гнев, потому что вы сегодня вскользь упомянули, как духовный учитель, святые могут использовать гнев. Это явно не гуны материальной природы, именно в воспитательных целях. Проклинают иногда бывает.
Чтобы не утонули ученики в лужице собственного достоинства. Вот, преодолев океан невежества, они могут утонуть в лужице собственного достоинства, поэтому гнев необходим, чтобы пойти дальше. Пойти дальше. Да, так же, как родительский гнев, да. Родители всегда как-то недовольны детьми, да, дети чувствуют.
Но при этом любят.
Да, они любят, но так выражается их любовь именно родительская, да. Они просто видят несовершенство детей, поэтому они их любят. Любят несовершенных, вот в чем дело. Когда мы любим совершенных, да, это другая раса совсем. Это не материальная раса. Когда мы любим духовного учителя, мы видим в нем совершенство, поэтому это происходит, да, такой контакт притягивающий. А что заставляет духовного учителя любить несовершенство? Кришна? Потому что Кришна такой. То есть он получает эту милость от своего духовного учителя по цепи преемственности, и таким образом берет тоже ответственность. Он должен любить ученика, который несовершен. Родители любят ребенка, и он несовершен. Поэтому сопровождается гневом такие отношения. Желая вывести из несовершенства. Не дает покоя, да, родители? Учись, учись, почему двойка, а это что такое, и так далее. И постоянно вот эти назидания. И в конце концов ребенок говорит, все, ухожу из дома. Ухожу из дома, дай мне $100, я ухожу навсегда. Такие дети, да, бывают. Потом возвращаются, когда доллары кончаются, они снова возвращаются, блудный сын. Вот, и гнев Господа также в этом мире постоянно проявляется. Законы кармы об этом говорят также, что есть наказующие энергии, да, сам человек себя подставляет под эти энергии, но это энергии Господа на самом деле. Так что Нарисимхадев, как бы он повсюду в этом смысле. Можно видеть его, эту природу Бога в этих законах этого мира. Но тот, кто предается Нарисимхадеву, говорится, он становится бесстрашным, потому что недосягаем для кармы, для каких-то грехов освобождается, потом становится бесстрашным. Потому что есть эта сила, которая защищает, да, великая, божественная сила, она за пределами кармы. А внутри кармы как бы человек беззащитный себя чувствует, беззащитным образом. Он сам себе Бог. И тогда страхи его преследуют. Пока он вот не найдет эту причину всех причин, не осмыслит ее. Поэтому говорится, я то, я метатон Нарисимхо, Вагир Нарисимхо, Хридер Нарисимхо, он внутри, снаружи, он там и там, он везде и повсюду Нарисимхадев. То есть можно видеть таким образом. Можно видеть этот мир через Господа Нарисимхадеву. Он верховная личность Бога. Можно видеть через другие его формы также. Аватары описываются. И можно видеть по-разному. Важно быть в сознании Кришны. В различных ситуациях можем вспомнить разные формы Господа. Но мы обращаемся к одному и тому же, Шьямасундари на самом деле. Он источник всех этих форм. И обычно, если мы хотим защиты, если мы какой-то страх испытываем в этом мире, и какие-то демонические силы угрожают нам, обычно мы обращаемся к Нарисимхадеву. Особой мантрой. И Нарисимхадев защищает своих преданных. Если мы хотим распространять святое имя, мы молимся и Нарисимхадеву, и Господу Читани также. На алтаре у нас есть всегда Нарисимхадев. И если мы хотим воспевать святое имя, да, обрести любовь к Богу, то Господу Читани. Если мы хотим понять, что такое любовь к Богу, то через Господа Читани мы должны думать о Радхе и Кришне. И вот появляются алтари, да, традиции так проявляются, стандарты. Есть Радха и Кришна, есть Гаур-Нита, есть Нарисимхадев. Вот таким образом мы полноценно можем двигаться сегодня. О других аватарах обычно мы не поклоняемся в храмах, такими как Вараха, скажем, или Матсья, Курма, отдельных храмов таких Прабхупада не строил, но мы слушаем о них, скажем, и они могут дополнять также наш алтарь в форме шилограмма шил. Самопроявленных божеств. Это как дополнение, но главное божество на сегодня – это вот Господь Читани и Нарисимхадев.
Кстати, в Лиламрите Шрила Прабхупада упоминает, что когда он был совсем маленьким, то какие-то у него были копейки, рупии, там кто-то, похоже, дарил ему, и он отдавал матери на хранение. И когда Шрила Прабхупада гневался, он говорил матери: «Отдавай мои деньги, я ухожу из дома».
Верни мои деньги, да? Я ухожу из дома, так что дай мои деньги.
И вот я слышал несколько историй, замечательные истории, связанные с Шрилой Прабхупадой и с его гневом. Известная история. Ну, может быть, две истории. Однажды где-то они должны были установить божества. Даже, возможно, это было в Лондоне. Могу ошибаться. И были уже назначенный день, также пригласили гостей, и репортеры пришли, чтобы снимать телевидение. Но Шрила Прабхупада заметил, что ученики очень медленно и очень как бы, ну, недолжным образом все устроили.
Неумело.
Неумело, да. И Шрила Прабхупада начал ругать их. Даже описывается, что он даже начал ругать, несмотря на то, что камеры снимали уже телевидение. Он отчитывал, что вот этого не хватает, вот этого не хватает. И недалеко от Шрилы Прабхупады сидел молодой человек, хиппи, который буквально пару недель присоединился к движению и научился повторять мантру, и также научился всем говорить, что бы ни происходило: «Прабу, успокойтесь, повторяйте мантру Харе Кришна». И вот Шрила Прабхупада отчитывает всех. И в какой-то момент этот человек молодой окликнул Шрилу Прабхупаду и сказал: «Свамиджи, что вы гневаетесь? Просто повторяйте Харе Кришна». Интересно, Шрила Прабхупада посмотрел на него, тут же взял четки и начал повторять Харе Кришна. То есть это показывает, что гнев Шрилы Прабхупады не был связан с гунами, потому что если мы, значит, по-настоящему гневаемся, то очень сложно бывает как бы выйти под влияние гнева, нужно какое-то время. Вот. И вот другой пример, замечательный пример, я просто вот недавно прочитал. Шрила Прабхупада гневался и ночью мог разбудить президента храма, даже GBC созвать. Вот, он позвал слугу, говорит: иди зови всех, потому что там GBC, несколько членов GBC было, зови всех. Вот, это где-то 1 ночи, 12 ночи было. Все спали мирно, и вдруг всех будет слуга, говорит: Шрила Прабхупада зовет. И все прибежали, думают, что-то случилось, наверное, очень серьезное, 12 часов ночи. Прибежали все, Шрила Прабхупада сидит очень серьезным лицом, все уселись, поклонились. И Шрила Прабхупада говорит: почему не звенит колокол в Кришна Баларам Мандире? И думает: ну, слава Богу, хоть что-то серьезное случилось. Ну, это колокол, ну что-то такого. Да? Нет, Шрила Прабхупада отчитывал, ругал. И сейчас, благодаря этому, вот праведному гневу, колокол звенит вовремя, напоминая, что время идет.
Есть история еще тяжелее Карабаджан Прабху. Когда Прабхупада отчитывал, даже когда звенел колокол, даже когда все было в порядке, преданные заслуженно отдыхали, однажды Прабхупада вошел в эту комнату, где спали преданные ночью, и стал на них кричать: почему вы все спите? Почему вы все в мае? Включил свет и вот выдал такой гнев. Преданные проснулись и не знали: Прабхупада, а что? Ну, Прабхупада, все, продолжайте спать, выключил, ушел. Без причины. Просто потому, что в мае. Вот это гнев духовного учителя. Я все делаю правильно. Почему гуру гневается? Или не очень так как-то обращает внимание? Потому что в мае. В мае тоже можно все делать. Видите, даже так Прабхупада иногда действовал. Но он как бы показывал не то, что он, ну, упрекал или обвинял, он просто показывал ученикам эту милость, проявлял в том, чтобы ученики понимали умонастроение его, его сознание Кришны. В этом смысл был. Не для того, чтобы упрекнуть. Он не завидовал тому, кто спит. Конечно же. Но ученики должны были понять за короткое время, что такое сознание Кришны. За короткое время. Очень короткое время. Поэтому Прабхупада иногда делал такие вещи, как бы, ну, чувствовал так себя. На нем была большая ответственность. Он должен был за короткое время людей поднять на духовный уровень. Поэтому были такие необычные поступки. Однажды, помните, он гулял, когда ранним утром были какие-то уже заморозки. Он там бил своей тростью, разбивал лед. Остановился у лужи и стал вот так вот, как обычно дети делают, да, играют. Это же интересно лед разбивать. Вдруг Прабхупада занялся вот такой вот, вот игрой. И все вокруг в этой луже встали тоже и стали смотреть. как Прабхупада клюкой вот так вот лед разбивает и смотрит. И молчали. Ну, просто ждали, когда Прабхупада закончит, чтобы пойти дальше. Ну, что так все делают, любят так делать. Но Прабхупада сказала, а почему не спрашиваете? Зачем я это делаю? О, действительно, это же Прабхупада, духовный учитель, да. Зачем он это делает? Да, Прабхупада, зачем это делаете? Я разбиваю майю. И потом все это идут и думают, понимаете, все в сознании Кришны становятся. Также многие преданные незрелые, они на многие вещи просто не обращают внимания, на которые надо обращать внимание. Они их просто не замечают, потому что неперсонально. Неразвитые чувства. Поэтому у них остаются материальные чувства еще. Вот они в преданном служении, но еще не видят и не слышат. Многие-многие вещи, действия не понимают. Одна из таких сцен, которая это иллюстрирует, известная, когда Прабхупада гулял с учениками вокруг храма Кришна Баларам, помните? Там горела лампочка при входе. Просто электрическая лампочка накаливания при входе в храм, вот вокруг этой парикрамной дорожки. И вот они обходили джапу, и все ученики за Прабхупада повторяли джапу, были сосредоточены. Прабхупада остановился, сделав круг перед этой, под этой лампочкой. И сказал, вот есть же глаза, но не видят. Ученики что подумали? Прабхупада материалисты говорит. У них глаза есть, а Кришну не видит. Понятно все. Да, надо мантру повторять. И они снова мантру еще круг сделали. Второй круг Прабхупада остановился и сказал, вот есть глаза, но не замечают. О, как Прабхупада переживает о материалистах. Снова пошли дальше. О ком же он говорит? Да, мы понимаем, о ком он говорит. Ну, всегда я критикую, да. Эти безбожники. Третий круг сделали, то же самое. Прабхупада говорит, вот есть глаза, ведь уже светло, смотрите. А лампочка до сих пор горит, никто не видит этого. Вот так все просто, вот так сложно, видите. Не так просто, как кажется. Вроде все просто, а вот не видим. Прабхупада мог видеть такие вещи. Он мог видеть, поэтому он мог развить целое движение. Иначе это было бы движение горящих понапрасну лампочек. Понапрасну, понимаете? А это сознание. Это не просто лампочка. Это наше отношение с Богом тоже. Это энергия Кришны. Это такие примеры Прабхупада мог давать тоже. Что он спешил. Что можно сказать еще? Что Прабхупада дал нам интенсивные примеры, интенсивные сгущенные комментарии. Потому что у нас мало времени. Не только в движении мало времени, мы говорим, да, потому что мир рушится на глазах в этом смысле. Но и у нас жизнь коротка тоже. Поэтому мы в экстремальных обстоятельствах находимся. Прабхупада приехал в самые сложные мировые обстоятельства, он выехал назад. Это было на рубеже как бы Третьей мировой войны, весь мир готовился к этому. Поэтому это было интенсивное то, что делал Прабхупада. Очень интенсивно.
Спасибо.
Он сделал такую инъекцию, знаете, сильную. А что означает? Что он указал на самые люди верили. Они верили в сексуальную жизнь, они верили больше всего. Они верили в науку, они верили в мясо, они верили в вино. Они пошли этим путем. Все, они утвердились в этом фактически, западные люди. Прабхупада ввел инъекцию совершенно противоположную. Совершенно против ценностей западного мира.
Навакишори Матаджи поднимает руку.
Дорогие преданные, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, присылайте свои вопросы к нам в Telegram-бот. Это также можно сделать со страницы asiavairagi.info. Мы постараемся выделить время в конце лекции и все их зачитать. Спасибо. Да, Матаджи, Навакишори, включайте.
Хари Кришна, дорогие преданные, мои поклоны всем нижайшим. Спасибо большое за лекцию, Чиданичан Ручан Махараш. Вот две вещи я новые услышала, что Святое Имя гневается на наше оскорбительное воспевание. И то, что западных преданных не пускают из-за того, что они могут помешать отношениям с Господом. Вот эти вещи, две вещи я услышала новые. Вот, и классно. И мне вот тоже я вспомнила про Прабхупада, когда у меня вопрос, в общем. И когда вот хозяева приглашают в гости, вот, я не знаю, по моему, например, ощущению, что надо все отдать тем гостям, которые пришли. Потому что для меня люди, которые приходят в гости, это как полубогие, это как, в общем, очень-очень важные люди. Вот. И Прабхупада однажды, он даже, когда пришел с брахмачарями в гости к одним домохозяевам, и брахмачари остались голодные, он зашел на кухню, увидел пищу, спросил у хозяйки, это что? Она говорит, а это моим детям. И, в общем, он сказал, ты должна хорошо накормить гостей прежде всего. И сготовитесь, и что детям еще? Вот. И это... Просто я вот столкнулась недавно с такой вещью, правильно ли это вообще вот так вот сделать, оставить все это на кухне, отдать, ну там, понемножку и все. А это детям, и это еще в другое место. И как бы для меня это было вообще тяжеловато вот это вот видеть. Вот я хочу спросить, вот как делать, что делать.
Карабаджан Прабху, ты можешь прокомментировать вопрос?
Да, постараюсь. Навакишори Мададжи, а вот то, что вы сказали о Шрила Прабхупаде, как брахмачари не накормили, и потом была пища, это откуда источник?
Я слышала с лекции, да, вот это, потому что Прабхупада, он
да, ну, может быть.
И для меня слышали. Это вообще, это, вот, вот эта история для меня вообще, она как поучительная. Mm-hmm. И как,
но и принципе, в принципе, это не противоречит культуре, вайшнавской культуре, ведической культуре. Когда гость приходит домой, представитель на рай, нужно все отдать. А вот так или иначе. Но я эту историю не слышал. И второй момент. Вы сказали, что вы оказались в какой-то ситуации, тяжелой ситуации, неприятной ситуации. Это что, вы где-то были в гостях сами?
Да.
Ага, окей, хорошо. Ну, хочу просто понять. А ну, здесь нужно, наверное, немножко учитывать время, место, обстоятельства. Вот. Нельзя давать как бы общие есть рекомендации, и не все могут следовать этому. Да, в идеале, конечно же, все нужно отдавать, если пришел гость. Вот. Особенности нежданный гость, атитхи нараяна. Но вместе с тем мы должны руководствоваться также здравым смыслом. Может быть, на самом деле у человека там ребенок и так далее. Поэтому нельзя как бы ну, вот, одинаково
нет,
подходить.
Там много всего осталось, там много, просто море.
Ну, тогда, значит,
я хотела раздать добавку, а мне остановили.
Ну. Угу. Ну, значит, опять-таки, здесь надо... Все кроется в деталях. Все кроется в деталях. Здесь нельзя сейчас вот взять и сказать, что это неправильно, и осудить. Мы не знаем деталей, почему именно так поступили. Иногда бывает такое.
Ну, может быть, это еще послужит уроком тем, кто приглашает к себе гостей, чтобы так не делали. Потому что осадок остается, в этот дом не захочешь.
Конечно, конечно. Согласен.
Да, да. Гостеприимство – это как раз это исключительно взаимоотношения. Почему так ценится гостеприимство? Потому что это именно культура таких самых чистых отношений. Это когда гость приходит в дом, ему говорят, будь как дома. Все, пожалуйста, все для тебя. Все для тебя. Это нельзя рассматривать юридически, понимаете? Давайте сейчас юриста пригласим и запишем на меня ваш дом. Раз вы сказали, это мой дом, то давайте оформим это теперь по закону. Видите, это гостеприимство, это вот именно отношение. Это не что-то вот юридическое или что-то там. Это за пределами всех этих вот формальностей. Ведь человек может себя чувствовать, что это его дом. Он понимает, что это не его дом юридически, да? Но он чувствует так. Вот, вот это очень важное чувство, это гостеприимство, да, оно развивается. Поэтому то, что ты говоришь, осадок остается, неудовлетворенность гостя, это ошибка хозяев, конечно же. Дать почувствовать гостю, что он здесь как бы, ну, дорог. Несомненно, чтобы он ушел с таким чувством. Именно в этом ценность гостеприимства.
Спасибо вам.
Харе Кришна. Ну что, если больше нет вопросов...
Караваджана Прабху, есть вопросы в боте.
Давайте.
Материальный вкус и духовный вкус, они не смешиваются между собой. Нам нужно очиститься от материальных желаний. Как это сделать?
Материальный вкус... Если мы говорим вообще о вкусе каком-то, то источник всех вкусов – это Кришна. Раса-раш. Нет никакого вкуса даже в материальном мире без Кришны. То есть, чем мы наслаждаемся – это трансформация как бы энергии Кришны. Это Кришна. Но не своя. Не тот Кришна, да, а, например, пища. Мы едим пищу. Это Кришна, не Кришна. Если приложите Кришне, то это Кришна будет непосредственно, сам Кришна. Не предлагаете, это будет от Кришны, как его энергия действовать. Уже как энергия, она действует по-другому. По-разному. Это может быть тамас, раджас или сатва. Это тоже его энергия. Но она действует в этих трех направлениях. А если вы предлагаете Кришне, гуны устраняются, карма устраняется. Это сам Кришна. В том же материальном мире. Это очень хитроумное покрытие, поймите, да, материальный мир. Он как бы повторяет практически все эти вещи, которые есть в духовном измерении. Но как покрытие действует? То есть все, что здесь проявляется, из духовного мира на самом деле проявляются различные разнообразия, но окрашивается вот в этим покрытием, этими качествами, вкусами, искажается. Вот. И когда мы это Кришне предлагаем, только тогда мы сможем этот истинный вкус понять в материальном мире. Ту же пищу, если мы предлагаем, допустим, нашу деятельность также, да? Деятельность тоже вкус имеет, да? Я заработал деньги, о! И я чувствую, знаете, у меня чувство такое приятное, да? Вот удовлетворение появляется. Так мы понимаем работу. А если Кришне предложить, мы чувствуем чистый вкус. Другой, трансцендентный вкус. То есть мы можем ощущать экстатические эмоции в материальном мире. Если мы используем эту материю, эту энергию в служении Кришне. Без вкуса жить нельзя, дорогие преданные. На каждом этапе своей жизни вы должны быть счастливы, полноценны. Без вкуса разум скудеет. Личность страдает. Если мы говорим об аскезах, да, которые вот именно подавляют чувства, Господь Чайтанья этого не делал, наоборот, пел, танцевал и принимал просад. Мы занимаем чувство преданным служением. Мы должны испытывать вкус и счастье. Это должно быть самое счастливое движение в мире. Потому что здесь чувства очищаются, и мы можем наслаждаться чисто.
Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, пожалуйста, прокомментируйте трагедию в Казани. Как такое могло произойти? Это приговор современному обществу? Есть ли выход?
Напомните мне.
В Казани совсем недавно молодой человек, 19 лет, устроил стрельбу в школе, погибло 9 человек, из них 7 детей.
Это называется неудовлетворенные чувства. Это означает, что этот молодой человек хотел удовлетворить свои чувства очень сильно. То есть у него было много страсти. Сейчас философски говорим пока. Эту страсть он перенял, скажем, возможно, от родителей часть, возможно, часть от друзей. но, наверное, большей частью из интернета. Но мое предположение. Потому что это крайнее возбуждение, когда человек идет на такой шаг. Это уже психическое как бы отклонение от нормы. Это крайнее возбуждение, повышенная страсть. Скорее всего, он получал это из интернета. Возможно, это порнография, возможно, что-то подобное. Или сцену убийства, он наслаждался этим. Но что-то вызвало в нем неудовлетворение. И он просто сорвался, потому что он еще молодой человек. Он был погружен в эту пхау, поймите. Это все неудовлетворенное вожделение. То есть причина философская одна. Это неудовлетворенное вожделение вызывает такой гнев. Неконтролируемый гнев. Прабхупада говорит, что тот, кто слишком в страсти находится, он сходит с ума. Это как раз такой пример. Это поступок, это просто сумасшествие. Конечно, это криминал, это там закон. Вот. Но с точки зрения духовной, это сумасшедшая душа. Человек свихнулся просто. На почве этой культуры, поймите, и с этой точки зрения он сам жертва тоже. С этой точки зрения он тоже жертва этой культуры.
Спасибо. Нитаймангова Прабу поднимает руку.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое, Гурудев, за такую удивительную лекцию. Вот вопрос. Вы сказали, что Господь Нарисимхадев, когда проявился, он начал, даже после того, как он убил Хиранья-Кашипу, он еще смотрел на всех полубогов, и вот гнев его никак не останавливался. И он, ну, как вы объяснили, что он, как вы могли такое допустить с моим преданным? И возникло такое, ну, как бы со стороны такое как бы сомнение, как будто кто-то мог бы сказать такой вопрос, а сам же Господь Нарисимхадев, он все это наблюдал, он же находился в сердце Прохлады Махараджи, получается, он как бы сам допустил эту ситуацию, или, то есть, возникает сомнение, он как бы как главнокомандующий разгневался на своих генералов за то, что они не действовали, но сам-то он мог же и тоже действовать, вот такое, может быть, возникнет сомнение. Могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать?
Несомненно, он сам создает такие ситуации. По большому счету, это Господь Нарисимхадев, по его воле все произошло. Но сам же он решает ситуацию, поймите. Полубоги же, как его представители, создали эту ситуацию, а решить не могли. Вот в чем разница. Ну, например, кто-то убивает, а жизнь тот дать не может этому существу. Поэтому его наказывают в гневе. Но если Господь убивает, он дает тут же новую жизнь, лучшую. Это большая разница.
Спасибо.
Ашока Кишор Прабу.
Хари Кришна, доброе утро, дорогие преданные. Доброе утро, Читани Чанчарам Прабу, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. А у меня вопрос такой вот, Нарисимхадев у нас и вожделение, и как научиться контролировать вожделение, вернее, как вожделение задействовать в служении, то есть его можно вообще задействовать в служении, и как направить, то есть мы же чувствуем, пытаемся задействовать в служении, например, Амбариши Махараджа, да, а как вот именно с вожделением быть, подскажите, пожалуйста, Хари Кришна.
Ничего, кроме вожделения, мы не занимаем служение Кришне. Сначала. Мы получаем семя бхакти просто. Семя бхакти. Мы еще не получаем чистое бхакти. Да? Мы должны развить его. Обязательно должно быть наше определенное желание и усилие. Нужно культивировать эти желания. Вот. А мы занимаем просто все, что у нас есть. На ту почву мы сажаем, которая у нас есть. Поэтому уже это делаем вожделение. Например, еда. Все хотят хорошо поесть. Вот кого я знаю, вот знаете, все. Это же вожделение. Вот мы едим каждый день, и сколько хотим просада, видите, мы так занимаем свое вожделение. И даже мы сначала не знаем, что это бхакти-йога. Ну, мы слышим, что это бхакти-йога, но дело не в этом. Главное, что мы поедим просад. Мы очень привязаны к этому вкусу, к этому поеданию, к полному желудку. А лет через 20 становится понятно, что это такое вообще. Что за процесс. когда вожделение уходит, когда оно уже на самом деле трансформируется, тогда становится понятно, что это такое. Это на самом деле бхакти-йога, это не еда. Понимаешь разницу?
Спасибо большое. Да-да.
Раджамани Прабу.
Хари Кришна, всем преданным, мои поклоны. Я бы хотел, может быть, немного добавить вот по тому вопросу, что было в Казани. Этот человек, ну, молодой человек, парень, кричал, что я Бог, и в нем вот такие все вот смешанные чувства были. То есть и потом в какой-то момент врачи сказали, что у него там что-то, болезнь с корой головного мозга. Ну и вот плюс к тому, что вот Чайтанья Чандрачаран Прабху все это описал, все вот эти вот тенденции, мотивы. И также в связи с этим, ну, наверняка, ну, преданные обсуждали, и, ну, в разных местах я видел, в разных чатах эту тему поднимали, обсуждали. Это чем-то похоже вот с той темой, когда где-то на Алтае сгорел кинотеатр с детьми. То есть, я, ну, и опять вот как, ну, все, ну, эти же темы, как относиться, это карма этих детей, или что это, и как к преданным нужно относиться. Я думаю, вот если вернуться к тем словам, что тогда вот Чайтанья Чандрачаран Прабху комментировал по поводу кинотеатра, по отношению к этим детям, ну, как бы вся та же ситуация. То есть нужно сострадать к этим детям, к их родителям, переживать именно, ну, вот такие чувства. Вот то, что я хотел вкратце добавить.
Да, век Кали, стать Богом человек может с полоборота. По любой глупой причине даже. Как в те старые времена, скажем, человек себя чувствовал выше других, просто если у него есть, скажем, хорошая квартира. А позже машина. Он уже чувствовал себя, знаете, лучше других, уже как Бог ходил. А если у вас есть еще какая-то западная модель Божия, там японская или германская, ну вы вообще Бог точно. То есть очень просто, видите. А сейчас, среди бандитов вы Бог, когда у вас в руке есть нож. Больше Бог, когда у вас пистолет. А вообще самый настоящий Бог, когда у вас есть и бомбы, и автоматы, и весь арсенал, и вы все контролируете. И вы уже точно Бог. То есть при помощи каких-то технологий очень легко человеку чувствовать себя таким образом. Но сегодня мир изменился, смотрите. Любой дурак может, если раньше нужно было как-то потрудиться еще, чтобы стать Богом, то сейчас просто включить интернет и все. И там вы уже Бог точно. Все как будто под вашим контролем. Очень опасная тенденция. Да, это влияет на психику, это может вызвать психические отклонения, неуправляемые процессы, да. Но это влияние раджасичной культуры. Сострадать нужно, да, сейчас и тем также, тем детям, которые сейчас сидят в интернете, не могут вырваться оттуда. Также, не только этим жертвам, но и те, кто в будущем, они испортятся, эти люди, понимаете, вот в чем дело. На наших глазах испортятся вот эти милые подростки.
Матаджи Алия.
Наверное, на сегодня последний вопрос.
Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Спасибо за лекцию, Чайтанья Чандрачаран Прабху. Удивительная лекция, я послушала. Вот я здесь, вы говорили, что рассказ Шрила Прабхупада вот в конце лекции вы рассказали о том, что он говорил, есть глаза, они видят. И вот это признак невнимательности его учеников. И как бы также вы сказали, что невнимательность — это как сегодня, что ли, имперсонализм. Имперсонализм — это и есть невнимательность, правильно я понимаю? И как можно развить внимательность? И в духовном мире там как живые существа, они проявляют внимательность как бы по отношению друг к другу, не только к Кришне. И если здесь мы в этом теле, наше тонкое тело, оно ограничено вот нашими чаяниями, нашими нуждами, И только, ну, я насколько понимаю, только Кришна может, как Бог, увидеть чаяние каждого. Как преодолеть вот эту вот невнимательность? Как можно ее развить?
Внимательность – это нечто другое. Например, гуру говорит, указывает на какую-то вещь, и ученик обращает внимание. Если он забывает про это, то он невнимательный. Или гуру говорит, он не услышал, он невнимательный, понятно. Но если он услышал и не забывает, на что было указано, он внимательный. Это внимательность. А да, в том случае с лампочкой речь не шла о внимательности. Речь шла о сознании Кришны. Смотрите, Прабхупада три круга сделал, да, три фразы бросил, что заставило задуматься учеников. То есть речь идет о сознании Кришны. Сознание Кришны – это медитация в другом направлении. Есть медитация, которая отстраняет вас от материального мира. То есть погружает в себя, чтобы познать себя, душу. Сознание Кришны – это медитация на энергии Кришны, которую можно занять в служении. Это совершенно другое. Вот это, там внимательность присутствует автоматически. Это вопрос сознания, не просто внимательности. Это выше. Потому что внимательность означает «показали, я понял, не забуду». Это внимательность. Не показали, я не вижу, у меня нет сознания. Не развита система. Понимаете? То есть каждый может быть внимательным в соответствии с уровнем сознания, на котором он находится. То есть сам по себе внимательность – это лишь как бы, ну, инструмент для развития сознания постепенно. А решение вопроса – это сознание Кришны. Это дух служения. Как, например, вайшнав не критикует, но прославляет. Такова его природа. Это вопрос сознания. Я могу просто к этому внимательно отнестись на уровне внимательности, я могу следовать этому настроению. Не критиковать, прославлять, но где-то я забуду, да, потому что, ну, на уровне лишь внимательности я понял это наставление. А настоящее, как бы, вот это наставление звучит так, что вайшнав рад, ищет причину, по которой можно какого-то человека прославить. Если другой человек ищет причину, видеть недостатки, да, видеть причину недостатков, вайшнав ищет другую причину, за что можно прославить человека. Вот это уже сознание Кришны, не просто внимательность.
Спасибо большое.
Спасибо.